Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом.
Дорогие, всем шалом, рада приветствовать вас в наш очередной понедельник. Как всегда, у нас интересные темы. Будем говорить сегодня о личности, которая, ну, очень многое внесла в мировую историю и культуру. Человек, который начал свое служение 80 лет, так осознанно. Что можно еще сказать об этой удивительной, уникальной личности? Мы затрагивали его так или иначе в наших предыдущих эфирах, которые были посвящены Дню Сошествия Святого Духа, дарованию Торы. Ну, наверное, вы догадались, может быть, и нет, но мы сейчас скажем, о ком будет идти речь, кто будет сегодня нашим главным героем. Это, конечно, Моисей. Моисей – фигура такая столповая в иудаизме, и я уже сказала, вообще в мировой истории и культуре. Конечно, его влияние бесспорно, но вот продолжается ли оно сейчас, и как он влияет на современное мировоззрение, дает ли он какие-то ответы на вызовы, которые есть у нас. Вот об этом и не только поговорим сегодня с нашим замечательным спикером, любимым служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом, приветствую всех, дорогие друзья.
Спасибо тебе огромное, что ты с нами. Друзья, вы нам тоже, пожалуйста, пишите, давайте обратную связь, ваши вопросы, комментарии. Опять же, будет интересно узнать от вас, как вы считаете, какое влияние Моисея сохранилось вот до сих пор? Как он влияет на нас сейчас, эта фигура? Пишите, пожалуйста. Ну, а мы начнем, и, как всегда, мы начинаем, конечно же, с рождения человека, но даже перед рождением его, перед рождением Моисея. Я бы как раз спросила у тебя, Инн, почему же все-таки именно наш сегодняшний герой является такой главной фигурой в иудаизме, ну, практически номер один. Мы же знаем, что у нас есть также прекрасные персонажи библейские, Давид, и Соломон и многие другие, можно перечислять. Список будет достаточно большой. И все-таки Моисей занимает вот какое-то отдельное место. Я не знаю, может быть, у тебя оно не занимает. Вот ты, кстати, скажи мнение свое. Как ты считаешь?
Ну, евреи говорят, от Моше до Моше нет такого, как Моше. То есть от Машиаха до Машиаха нет такого, как Моисей. Mm-hmm. Потому что Моше Рабейну, Моисей – это, конечно, первый Машиах, можно сказать так. Первый помазанник, которого призвал Господь на служение еврейскому народу, уже народу, потому что он сформировался как народ в Египте. Его рождение было чудесным образом просто подстроено Богом. И, конечно, этот мальчик родился специально для того, чтобы нести ему служение, для того, чтобы сделать самое главное, в общем-то, вывести народ из Галута, из Египта, дать Тору, ради Торы, как говорят евреи, что мир создан ради Торы. Так вот эта Тора, которую дали миру, она была дана через Моисея. Естественно, что из всех существующих на земле людей, он сравнивается, говорят, вот Моисей дал, не говорят там апостол Павел, что Моисей дал закон, и через Иисуса пришла благодать. То есть практически Моисей сравнивается в земном своем служении с Иисусом. Я не говорю, что он равен Иисусу, потому что сам Иисус говорил, что Моисей – это Моисей, но он дал закон для жизни здесь на земле. Иисус дал закон вечный для, вернее, благодать для того, чтобы мы могли исполнять практически тот закон морально-нравственный, который дал Моисей. Они связаны друг с другом.
Да, но мы сегодня посмотрим еще на это в ходе нашего разговора. Дорогие, вы пишите, считаете ли вы фигуру Моисея такой, ну, основной, доминирующей в истории Ветхого Завета, или, может быть, вы с этим не согласны, и было бы замечательно, если бы вы написали еще два слова «почему», «почему за» или «почему против». И напомню, да, как Моисей влияет на нас сейчас, продолжается ли его влияние. Ну вот поговорим о рождении, чудесном спасении, жизни во дворце. Мы знаем эту историю. Кто не знает, пожалуйста, почитайте. Все описано в книге «Бытие». Он рождается в такой непростой период для Израиля. Помним, что мама вот его спасает в этой корзине, которую она так заделала, насколько могла, илом. И этого ребенка находит не просто кто-нибудь, а египетская царица. И мальчик воспитывается во дворце. Вот если мы нарисуем портрет Моисея того времени, вот каким человеком мы могли бы себе его представить? Вот что он в себя впитывает? Его культура, его вера, ценности. Ведь он воспитывается как египтянин, находится на высоком статусе. Он не просто какой-то там мальчик-слуга, раб, живет вот в этом отдельном гетто для евреев. Нет, он на определенной позиции. Кто он, Инна, как ты считаешь?
Ну, я бы хотела начать его историю до рождения. Угу. А мы встречаемся в книге «Исход» с первой главы вот с тем положением, которое евреи занимали в Египте. Да? Сначала мы знаем, что был царь фараон, который приветствовал евреев, который знал Иосифа, который, да, и потом пришел царь совершенно из другой этнической группы, и уже который не слушал. Что значит знать Иосифа? Значит, не слушал Иосифа. Угу. Отвергал то, что говорил Иосиф, и все дела Иосифа отвергал.
Ну да, не был авторитетным он для него, да.
Да, и при этом он видел этот народ, который живет не так, как другие народы, и который весьма размножился, потому что действительно условия, которые сделал для своего народа Иосиф, были прекрасны. Место, в котором они жили, было нормальное, хорошее, и народ размножался. Конечно, египетскому фараону из новеньких мне это не понравилось. И он естественным образом сказал, что а вдруг этот народ, вот он так вот плохо может сыграть с нами злую штуку и во время войны нас предать. Угу. Имел право на это египетский фараон? Имел право так думать. Почему? Потому что это был народ другой этнической группы и другой культуры, и практически поклоняющимся совершенно другим идеалам, то есть не их народ. И тогда он сказал, что как можно уменьшить число евреев? Ну, пусть у них не рождаются те, кто может воевать, вообще кто может продолжать род. А мужчины не нужны евреям. Женщин можно взять в гаремы, можно взять жены египтянам, и народ перестанет. И вот каждый мужчина, каждый мальчик, который рождается, должен быть утоплен. И был издан соответствующий указ, но мы знаем, что у евреев были повивальные бабки, то есть повитухи, акушерки, которые помогали рожать. И вот этими акушерками, как написано в Медрашах, которые здесь в нашей Библии написаны как Шифра и Фоя, на самом деле это были мама и сестра будущего Моисея. И, конечно, они не выполняли законы, которые издал фараон, и помогали еврейкам рожать, и поэтому и мальчиков никто, как бы, их оставляли в живых, и это очень не понравилось фараону. Фараон вызвал, спросил, почему вы не делаете то, что я сказал, почему вы не уничтожаете этих мальчиков. Они сказали, что а мы ничего не знаем, еврейки рожают без нас. И вот за их подвиг, а практически это был подвиг.
Конечно.
Женщины совершили подвиг, они могли быть умерщвлены. Угу. Бог их вознаградил. Как написано, что он устроил их дома. А вот такая вот история, о которой мы читаем во второй главе, что некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила мужа. Так вот, и родила мальчика, который был весьма красив. Только на самом деле, после того, что был издан указ о том, что нужно утопить всех мальчиков, будущий папа Моисея Амрам отпустил свою жену Иохаведу и сказал, что мы больше не будем, так сказать, мужем и женой, потому что я не хочу, чтобы у тебя, у нас с тобой рождались дети, а потом их убивали. Я этого не вынесу. А Иохаведа ему сказал...
Прям романтический герой, да.
Угу. И хуже фараона, потому что фараон запрещает рождаться только мальчикам, а ты запрещаешь рождаться и девочкам тоже. Значит, ты еще хуже.
Эта история очередной раз показывает, Инна, что женщины более стрессоустойчивы.
Так. Они более доверяют Богу. И вот за эти слова и за эти дела, которые делала Шифра, или Иохаведа, да, по-другому, Бог устроил ее дом, и родился Моисей. Она проявила веру, она проявила волю, она указала своему как бы мужу на его неправильный поступок перед Богом и вернула мужа домой. Да? Как не знаешь ли женщина, не спасешь мужа своего?
Ну да, мудрая жена, да.
Устрояет дом свой. Угу. Вот таким чудесным образом. А уже потом все остальное устроил Бог. Остальное просто устроил Бог. Почему? Рождается мальчик, а его мама выполняет то, что должна выполнить. Соответственно, она отпускает его от себя. Но каким образом? Вот эта вот корзинка, это же все не человеческая мудрость, да? Ведь Господь ей подсказал, как это делать. Отсмоление асфальтом она и осмолила, то есть сделала маленький кораблик, я бы сказала так, лодку. И в это время, когда она это делает, дочь фараона, принцесса, выходит на берег реки. И вот эта лодка плывет, а Мариам, сестра, видит, где находится царица. Царица, дочь фараона, берет младенца, а что с ним делать? Он же кушать хочет.
Да, а нужна кормилица.
Молочных смесей тогда еще не было в магазине, невозможно было купить. И тогда Мариам подходит и говорит о том, что давайте я вам приведу кормилицу. Принцесса видит, что мальчик из евреев. И опять же, вот это вот благословение, будет благословена память этой принцессы, потому что она, понимая, что это мальчик из евреев, она не утопила его, не выдала его. Она отдала этой девушке, сестре, я думаю, что она понимала, куда эта девушка отнесет ребенка кормить. И мальчик спокойно, благополучно до трехлетнего возраста, потому что у евреев до трехлетнего возраста мамы выкармливали своих детей грудью, вот до трехлетнего возраста он жил со своей мамой, своей семье. И, конечно, он и потом знал эту женщину как свою кормилицу, когда он воспитывался в доме принцессы, когда он получал прекрасное египетское образование и жил как принц Египта, но в том же время он помнил свою маму как кормилицу,
да,
свою,
да,
сестру,
связь,
которая его
связь
спасла.
Сохранялась, да,
да, да, да, сохранялась вот эта связь. И эта связь потом, она проявилась, когда он стал защищать евреев уже во взрослом возрасте, когда он не побоялся первый конфликт с существующим строем, да, с существующей системой царства прослышал тогда, когда он увидел, как один надсмотрщик угнетает и бьет еврея, он вступился, убил этого надсмотрщика.
Да, но мы об этом чуть попозже поговорим. Сейчас вот хотела сделать такие акценты. Ты сама сказала, она увидела, что это ребенок еврей. Увидела почему? Потому что что? Как она поняла, что это еврейский ребенок?
Я не знаю, было ли у него обрезание, там об этом не сказано, но, по-видимому, все-таки они, не знаю, не могу сказать, но, по-видимому, они делали обрезание. Почему? Потому что потом, когда они уже шли, когда он уже был взрослым, его жена Сиппора сделала обрезание к сыну.
Угу. Ну, мы помним эту историю, да. Вот, поэтому, значит, я и говорю.
Значит, вот этот
каким гладень, образом, да, они узнали.
Значит, он был обрезан. И вот таким образом можно было узнать, что это еврейский младенец. А потом вряд ли какая-то египетская мама стала бы просто так отпускать своего ребенка по реке. Тем более, что, в общем-то, топить еврейских детей, топить детей было дано этот закон именно у еврейских детей, а не о
египетских. Ну хорошо, да, можно было поэтому, наверное, да, составить картину, что это еврейский мальчик. Ну вот она отдает его кормилице, хорошо. Он потом возвращается в египетский дом. Как его там разрешили держать? Ведь не было ни для кого секретом, что он был еврей. Вот он живет как египетский принц. То есть это что, большая любовь к своей дочери у фараона? Он делает ей вот такой подарок и исключение. Или как это можно объяснить? Или вообще никак нельзя объяснить? Это просто божье чудо.
Да, нет, то, что, во-первых, у фараона было много детей. И вряд ли он особо обращал как бы внимание на то, что делают его дети, его дочери, тем более. И мне кажется, что там была некая свобода. Это все-таки был дом дочери фараона, а не дом фараона, не дом царя. Он воспитывался в доме дочери фараона.
Ну, я в курсе, но мне кажется, что там все-таки наблюдали за царскими детьми, потому что они же были приравнены к богам. Поэтому какое-то было к ним все равно особое отношение и внимание.
Мы будем полагаться на том, что воля Божия была в том, что мальчик будет воспитываться именно как принц Египта. Да? Иначе бы потом вся эта история, простой еврейский пастух никогда не зашел бы в дом фараона. Для того, чтобы зайти в дом фараона, нужно было иметь какой-то статус. А статус как раз... у Моисея был как приемный сын дочери фараона.
Вот вернемся к его образу. То есть, вот как я уже спросила, то есть, кем он был? Да, он поддерживал связь с своей кормилицей матерью. Да, он знал о еврейском народе. Вопрос, знал ли, что он еврей, это вопрос. Может быть, знал, может быть, нет. Может быть, потом это как-то открылось, да? Но, тем не менее, он воспитывается в египетском доме, он египтянин, по сути, или как? Вот каким ты себе его представляешь вот в молодом таком зрелом возрасте? Во что он верит? На что он ориентируется? Он египтянин вообще по своей ментальности больше?
Ну, если посмотреть на все его действия и поступки, то нет. И он более привязан к своему народу, именно поэтому он вступился за еврея, чем к тому, что происходит в Египте.
Ну, а как это было возможно? То есть он все-таки знал, что он еврей, то есть кормилица, мать ему об этом сказала?
Я думаю, что он знал, что он еврей, иначе бы он не вступился. И потом, когда он убежал из Египта, он совершенно точно понимал, кто он. Он знал своего брата, да, выйдет, помните, когда Бог сказал ему, выйдет брат твой Аарон, да? То есть он знал своих братьев, он знал свою семью. Поэтому он знал свой народ. И когда он совершенно точно знал, что он приемный, что он воспитывается, то есть вот это вот, то, что он воспитывается как фараон, но то, что он другой иной, конечно, он знал. И неужели мама, которая доверяла Богу, которая столько сделала, как служитель, можно сказать, да, для спасения своего сына, для своего народа, не сказала ему, кто он есть на самом деле?
Ну и все-таки можно представить, что, наверное, это было непросто. Вот несмотря на понятие своей идентичности и даже любви к своему народу, тем не менее много египетского было в нем, и быть не могло. И, может быть, это тоже каким-то образом проявлялось потом впоследствии, а может быть, это потом было выжигаемо вот в этот длительный период, когда он просто был пастухом. Но вернемся к этому эпизоду, потому что у нас время поджимает, нам нужно двигаться вперед, когда он убивает вот этого надсмотрщика, который издевается над евреем, и он вынужден бежать. Вот здесь сразу вопрос.
Нет, сразу он был вынужден бежать. Вот тут еще один эпизод, когда два еврея ссорятся, и он вступается и говорит, что же вы ссоритесь, вы же евреи. Вот почему я говорю, что он знал, что он еврей.
Так.
Он их, вы же братья, вы же евреи, что же вы ссоритесь? И тогда один говорит о том, что, что ты нас, убьешь одного из нас, как убил этого египтянина и спрятал. Угу.
Ну, то есть они не поддерживают, они упрекают его.
Они упрекают его.
Упрекают его, да. Благодарности да, нету за
вот
это.
Вот он
да.
испугался, что... И, наверное, ему было очень обидно, что свои, да, пришел к своим, и свои не приняли его.
Не,
свои,
не приняли. Свои,
он вступился, они же сказали, что они его могут выбить. Вот тут, вот, конечно, и обида, да. и боль, и ничего мне не надо, и он убежал оттуда. Хотя практически он мог совершенно спокойно, опять же, выдать их надсмотрщикам, как принц, да, Египта. Но он вместо этого просто убегает сам. Все-таки положение, видимо, его в придворе было несколько нестабильно.
Ну вот и я к тому же веду, потому что вот если мы как-то пытаемся понять мотивацию героя, убежать просто потому, что его не поддержали в среде евреев, ну как-то это не совсем это выглядит как бы настоящим. Но это не такая мотивация, чтобы полностью до такой степени менять свою жизнь. Наверное, действительно, несмотря на свой статус, его могли что, убить за это? Ну, я тоже как-то не совсем, вот не совсем в это верится. Хотя я не знаю, конечно, здесь нужно знать более досконально, законы, наверное, древние да. законы, да, чтобы понять, вот он мог избежать действительно наказания или нет, несмотря на свой статус. Но мне кажется, что если он все-таки находится в статусе там, воспитанника или сына, дочери фараона, убил он этого раба, еврея, одного, 10 или сколько, мне кажется, что как-то это ну, не произвело бы впечатление на тех, кто выносил бы приговор. Потому что это раб, это, собственно говоря, вещь. И убить его, ну, убил и убил, и ладно. Мы же сколько знаем таких примеров в истории. Поэтому действительно какая-то вот здесь загадка. Почему же, что его именно побуждает убежать вообще из Египта, скрываться в этой пустыне? Но, ну, может быть, действительно, опять же, какие-то человеческие мотивации, которые мы до конца не можем понять, ну и Божье провидение.
Среди чужих, чужой среди своих. То mm-hmm. есть, действительно, он не чувствует себя, он не чувствует себя своим. Ни с той, ни с другой стороны. И человек такой эмоциональный очень, мы это дальше увидим в истории, он решает, что ему лучше вообще уйти и все это оставить. Не быть вот этим чужим среди своих и своим среди чужих.
Ну, интересная версия, да, может быть, он действует на эмоциях сначала, вот убегает, и у него такой как бы внутренний кризис, а потом это выливается именно в то, что и приготовил для него Бог. Итак, вот он уходит, он, получается, сколько, 40 лет, да, он пребывает вот в этой, да, в этой местности, да, он заводит семью, у него уже жена, тоже дочь священника, хотя священника не, конечно, не Яхве, не Иеговы, а такого тут языческого тоже, священника.
Тут тоже вопрос очень большой. Вот если посмотреть то, что произошло, интересная вещь, мы как бы видим картину, когда приходит Елизар за Ревекой, да, у колодца открывает, вот к ним подходит, вот, и там у этого колодца его встречает его будущая невеста, да, вот этих семь девушек, семь дочерей Иафора, да, которые его встречают, и вот одна из них становится его женой, как бы нас отводит вот этой картине, вот этой у колодца, это Иаков, это Елизар, который взял жену Исааку. То есть Господь и здесь уже подготовил все, что нужно. Кем был священник, его тесть? Он был не совсем медиамским священником, потому что в Мидрашах написано, что он не служил медиамским богам, но он служил именно Богу живому, он понял, он верил в единобожие. И поэтому его, он не имел такого высокого статуса, как другие священники в той земле, и его дочери сами должны были пасти скот, именно потому, что он был как бы вне вот этого общества.
Угу. Ну, интересно.
Поэтому он принял Моисея и сказал о том, что приведите его сюда, да? Кто угу. этот человек, который защитил вас и который дал вам, помог вам напоить скот? Ведите его сюда. То есть он тоже был уже предупрежден, он уже тоже что-то знал. Бог совершенно четко вот написал вот эту вот картину, да, по которой развивались события. И
ну вот да, эти... проложил путь, траекторию, да, по которой должен двигаться Моисей. Вот смотри,
да, значит, он нашел это... людей, которые будут да. точно исполнять его волю. Не двигаться mm-hmm. по его сценарию, нет, mm-hmm. а исполнять его волю.
Ну, двигаться по его траектории, да, то есть он как бы намечает путь, и человек двигается как раз не рафинированно двигается, совершая какие-то ошибки, то есть он остается живым, конечно, и его воля также остается именно его волей, то есть его выбором. Ну вот смотри, Моисей в Египте, как мы уже сказали, да, мальчик, который растет в какой-то двойственном как пространстве. С одной стороны, он египтянин и имеет определенный статус, с другой стороны, он знает свои корни, имеет отношения с семьей, видит пренебрежение к своему народу, это его трогает, это его задевает. Он пытается что-то сделать своими руками, ну, как бы сделать некую такую, ну, не то что революцию, он там никого, конечно, не подговаривает, но выплескивает вот это негодование, совершает убийство человека, это все-таки тяжелое преступление, и, как бы это ни было оправдано, уходит на эмоциях или под воздействием каких-либо еще других мотиваций, уходит в эту пустыню. Вот когда Бог призывает его, вот это явление в горящем кусте, да, начало его служения, когда ему открывается, что он должен вернуться назад в Египет, разговаривать с фараоном, выводить народ, каким он тогда был? Что в нем изменилось за эти 40 лет?
Он не хотел возвращаться в Египет.
Не хотел, нет.
И он не хотел, в общем-то, больше идти к этому народу, который практически его изгнал. Да?
Ну, предал.
У него была какая-то, может быть, я бы даже сказала, заниженная самооценка. Угу. И когда Бог открывается ему в этом горящем кусте и говорит, иди сюда, я тебя выбрал, ты пойдешь к своему народу и вот скажешь ему то-то, 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 он ему сказал практически, а нельзя выбрать кого-нибудь другого. Угу. Они не будут меня слушать. И вот Бог ему говорит, ты сделаешь что-то. Они не будут меня слушать. Слушай, ты меня создал косноязычным. Я плохо говорю. И вообще, каким образом я докажу, что это ты со мной разговаривал?
А вот предположение косноязычности, это что? Что он не обладал ораторским искусством? Или что он заикался? Или что? Вот,
что стоит что этим? Есть предположение, что он заикался.
Заикался.
Что значит косноязычным? То, что именно то, что не то, что он не умел разговаривать, а то, что какой-то дефект речи у него был.
А вот интересно, опять я не знаю, есть ли какие-то источники об этом. Это с детства или это произошло, когда он убивает египтянина и убегает из Египта, то есть под воздействием вот этого аффекта? Или мы вот, просто не знаем об этом?
Этого мы не знаем. Мы знаем то, что написано, не будем домысливать. И так мы уже берем много из Мидраши.
Ну, конечно, конечно. Но просто интересно, вот вопросы сразу возникают, да. Хорошо.
Но больше всего интересно то, что когда ему Бог говорит, что даже если ты косноязычен, не я ли делаю человека говорящим, слышащим и видящим? Почему ты не просишь того, чтобы я исправил твою... Открою уста твои, и я наполню их. Но вместо этого он говорит, нет. Вот кого-нибудь другого, пожалуйста.
Да, не хочет он брать на себя эту ответственность, да.
Да, ну хорошо, говорит, нет, он помнил то, что было с ним, он вот это пережил, ему совершенно не хотелось переживать это еще раз, идти к ним, говорить им, зная, что они его не послушают, да, ему сейчас вот Бог сказал свое имя, но это как бы хорошо, но а вдруг меня не примут, а вдруг меня не послушают. Вот эта вот заниженная самооценка все-таки у него была. Вот это вот, сначала это не было смирением, это именно было заниженной самооценкой.
Угу. Может, а когда она начинает...
Это, вот,
да. Когда это начинает она входить в норму?
Может быть, как раз его заниженная самооценка связана с тем, что он воспитывался кормилицей, потом жил во дворце у принцессы египетской, понимая, что он не родной сын, что он приемный, наверное, на него так вот и смотрели немножко косо. И вот это вот как бы вот являлось
может,
тем,
способствовало, что, да, может
да,
быть,
способствовало
да.
такому поведению. И то, что даже когда Бог ему говорит, иди, я тебя посылаю, он говорит, пошли другого.
Да, ну и, конечно, непринятие тоже своих сыграло свою роль, да, что он попытался их защитить, но здесь встретил такую реакцию. Хорошо, вот он все-таки понимает, что надо следовать за Богом. Что является толчком? Вот, несмотря на его эту низкую самооценку, на неуверенность, ну, собственно говоря, одно исходит как раз из другого, что все-таки ему помогает сказать, да, я пойду?
Я
вот эти
думаю,
чудеса, которые Бог ему являет,
я думаю, что помогает ему то, что он осознает необходимость помочь все-таки своему народу. Когда ему Господь говорит, что я услышал вопль народа твоего, да? Им плохо, им тяжело, пойди помоги, сделай это. И вот здесь смирение проявляется. Ну ладно, если ты так просишь, а им так плохо, то я пойду и сделаю.
Ну, вот интересно, смотри, он все-таки делает это именно из любви к народу, который его отвергнул, и, может быть, из-за которого он даже бежал из Египта. Или он делает это потому, что он понимает, что ну, с Богом бесполезно спорить, и тем более тот являет ему невероятные чудеса, которые происходят на его глазах, и он понимает, как бы утверждается в том, что действительно Бог его не оставит, и тогда именно благодаря Богу возможно, будет исполнить эту миссию. Вот как ты думаешь, что все-таки является такой основной мотивацией?
Вот в еврейском понимании любовь – это не имя существительное. Любовь – это все-таки глагол.
Глагол, да.
И поэтому говорить о каких-то нежных чувствах к еврейскому народу мы от Моисея мы как бы не можем. Но в то же время там была его мама, его папа, его сестры, его братья, его родня. Наверное, даже когда человек очень сильно на кого-то имеет какие-то проблемы, да, гневается на кого-то, наверное, все-таки вот эти чувства, они играют свою роль. И, то есть и одно, и второе. И понимание о том, что евреи, его семья, да, это его народ, это единство его. И в то же время то, что Бог говорит, я посылаю тебя, я ссорюсь с Богом, ну, я думаю, что ему не очень хотелось.
Конечно, конечно. Вот я почему-то склонна верить как раз во вторую мотивацию, что он понимает, он избран Богом, и как бы он просто соглашается с этим и следует за ним. А вот любовь к еврейскому народу, мне кажется, воспитывалась у него
А когда он молился за свой народ?
Я про что говорю, она воспитывалась в пустыне.
Когда Бог сказал, что давай я их всех уничтожу,
да,
а тебя произведу новый народ. Не надо, Господи, вспомни, что ты вывел их, пожалуйста. Да. Ты знаешь этот народ, но если ты их погубишь, то скажешь же, что ты их вывел для того, чтобы погубить. Угу. То есть здесь уже есть совершенно другие чувства.
Конечно. Юрий, я вот и вижу это, что любовь у него начинает формироваться именно в пустыне, когда они вместе, когда они прошли уже через это Черное море, когда они были свидетелями многих чудес, и Моисей, я представляю, сколько ему это стоило, он очень много вложил в эти отношения. А когда мы вкладываем, нам становится дорого то, во что мы вкладываемся. Поэтому мне кажется, что любовь, она у него действительно формировалась вот на протяжении этого пути. Ну вот давай поговорим об этих чудесах, о том, что происходило в Египте. Не будем слишком долго на этом застревать. Я думаю, что все их помнят. Опять же, кто не знает, перечитайте, пожалуйста, в книге «Бытие». Все эти удивительные чудеса он являет. Фараон, скрипя сердце, все-таки отпускает евреев. Они уходят и уносят там и какие-то и золото. И, кстати, да. Некоторые египтяне с ними выходят, которые поверили тому, что говорит вот, Бог живой. И там же происходит первая Пасха. Вот это знаменательное событие, первая Пасха. Моисей, вот он вышел из этого Египта, вот с какими чувствами, с какими ожиданиями? Он верил, что он этих людей доведет до земли обетованной?
Ну, в себя он мало верил, но во всяком случае это был уже другой Моисей. Вот пройдя через все эти казни египетские, которые он устраивал, вернее, которые Бог устраивал его руками, а он тоже изменился, на него это тоже подействовало, он видел силу Божью, и он понял, что тот, кто это начал, он каким-то образом это и будет совершать. И даже когда вот они подошли уже к Черному морю, к Красному морю, и когда была вот эта нерешительность о том, что делать, впереди море, сзади фараон. И когда он просто своим посохом раздвигает это, нужно было иметь, какую надо было бы уже уверенность в Боге иметь, не в себе, но у него была уверенность в том, что Бог сделает его руками. Вот то, что нам не хватает в жизни, мы созданы по образу и подобию Божьему. Почему по образу и подобию? Значит, Бог может через нас действовать здесь, в мире, если мы действуем по его воле. Вот Моисей использовал именно эту формулировку: «через меня действует Бог». Нам очень часто не хватает вот этого, что «через меня действует Бог». И поэтому мы много не можем сделать именно потому, что мы в это не верим.
Ну, тогда, наверное, мы помещаемся в какие-то обстоятельства не такие, как Моисей, когда наша вера, она начинает расти. Моисей тоже не сразу был к этому готов. Мы, кстати, видим очень часто библейских персонажей, которые эволюционируют. То есть, с чего они начинают и к чему они приходят. Через что приходится пройти человеку, чтобы стать именно вот мужем веры, действительно посох этот простереть и сказать, что все, воды, разойдись, и они расходятся. На самом деле это мощно, это сильно. Но это большая, большая практика, за это многое стоит. Ну вот они выходят, они в пустыне, там происходят с ними разные испытания, да, и мы здесь как раз говорим про взаимоотношения с народом. Ведь народ, как всегда, остается народом, он таковым будет, пока, наверное, будет существовать вообще история человечества, наверное, хотя я не знаю, какие будут люди в тысячелетнем царстве Христа, но вот это... Этот бунт, они там же несколько раз вот были эти бунты, вот это ропот, что зачем ты нас вывел, зачем вообще все это. И действительно ведь, я не знаю на самом деле, но мне кажется, что как-то люди рассчитывали, что они быстро пройдут через эту пустыню и войдут в эту землю обетованную, да? А здесь получается, они застряли на такое количество лет. И здесь много есть анекдотов по поводу Моисея, что вот он там заплутал, и как мужчина просто не решился спросить у кого-то дорогу, а все равно продолжал каким-то образом выводить этот народ, так никого и не выведя. И вот как я хочу вернуться к первой мысли, когда мы говорили, что Моисей является знаковой фигурой в иудаизме и вообще вот как бы в мировой истории, но ведь интересно, многие его обвиняют именно в том, что он не достиг того, что он начал, потому что, по большому счету, вот он вывел народ, но всех он их в Египте и оставил, и вошло там только два человека, Иисус Навин и Халев, и сам Моисей даже не вошел в землю обетованную. То есть, собственно говоря, вот как бы много дифирамбов, а почему? То есть этот лидер, который не исполнил своего обещания, да?
Нет, обещание свое исполнил. Его задача была вывести свой народ, да, вывести евреев из Египта. И они не в Египте умерли, они умерли свободными. Они ушли из Египта, их никто уже не преследовал. Но в чем была проблема этого народа? Кстати, в Мидрашах написано, что все-таки большинство из вот этих вот ропотов, ну, кроме ропота Корея, оно все-таки исходило не от евреев, не от семьи Моисея, они исходили именно от тех египтян, которые вышли вместе с евреями. И вот эти вот египтяне, которые вышли вместе с евреями, они постоянно будоражили народ и постоянно поджуживали для того, чтобы вот эти бунты происходили.
Ну, и, может быть и так, да.
Потому что дурные сообщества, ну, в Мидрашах так написано, вот так вот наши...
Ну, да, можно, конечно, на эту тему подискутировать, но может быть это и так,
что
может
очень
быть.
тяжело было, особенно тем, которые пошли, особенно тяжело тем, которые пошли туда, не знаю куда и не знают зачем.
Ну, конечно, нет, они пошли-то вроде бы и даже знаю куда, то есть, во-первых, они пошли за
Нет, они
лидером,
пошли не зная куда, потому что это сейчас у нас с вами есть вот эта вот
потому
карта, и мы знаем, где живут евреи, фарисеи, евреи,
что...
евреи, там, Хананеи и прочее. Для них это было совершенно, карты не было, и куда они идут, они не знают.
Не-не, я имела в виду не территориально, я имела в виду идеологически, то есть
А
они
идеологисты
понимали, что...
не знали, что на свободу. Ну вот посмотрите,
Да,
ну вот
да.
эта пустыня, это тоже свобода. Мы вышли на свободу, куда нам еще идти? Вот у нас все здесь хорошо, и мана нам сыпется, да? И перепела летают. Все вроде как бы и неплохо, куда нам еще идти? И потом вот эти вот люди, которые были в Египте, они помнили то, что было в Египте. И они были душевно, вот как мы с вами, вот честно говоря, вот наше поколение, ваше, не знаю, наше поколение, все время сравнивает то, что происходит сейчас в России, и то, что было в Советском Союзе. И мы хотим обратно в Советский Союз, потому что нам там было хорошо. У нас была стабильность, у нас все было нормально, у нас была работа. И зачем нам нужна свобода, когда там было нормально? И то же самое с евреями, но ведь с теми людьми, которые вот этим народом еврейским, который стал еврейским народом, когда получили Тору, да, сказали, да, мы будем исполнять, это уже единый еврейский народ. Но они помнят, что было там, и там было хорошо, там было безопасно, и там они все имели, а что они имеют здесь? А что
Но, тем не
здесь
менее,
они тоже еще что-то имеют?
да.
У них не
Инечка, я просто
летают
хочу
космосы, у них...
вернуться к тому, что, смотри, там они, хотя они все имели, и там лук у них был, огурцы, но именно Господь, когда обращается к Моисею, он говорит, услышан вопль народа твоего. То есть они имели там, но они вопили, они просили о помощи, и, собственно говоря, получается, что сейчас, обретя эту свободу, они отказываются от этого
Мы
запроса. Почему? Потому что не то дали, не то они ожидали,
в
не такой
Советском Союзе
свободы.
тоже вопили. Мы сейчас переходим, просто вот переносимся. Мы вопили, нету свободы слова, нету этого, нету того, джинсов нету. Майки не такие, фильмы мы смотрим не такие. Да? А тоже хотели к свободе, мы тоже вопили. А когда свободу получили, нет, там было лучше. Да, там
Ну,
не было
говорю, да,
ЭКО, но там было
сравнили, да.
лучше. Мы
Сравнили,
были
да,
в
не
безопасности,
понравилось.
и нас зонтик вот этот вот прикрывал. А что сейчас мы имеем? Вот, то есть аналогия совершенно... Человек, уйдя из прежней жизни, выносит с собой то, в чем он воспитан. И он все время сравнивает то, что было, с тем, что есть. И те
Хорошо.
евреи, которые вышли уже в пустыне, они уже были в пустыне. Все, нам уже здесь тоже неплохо. Мы не хотим идти туда, куда ты нас ведешь. Давай уже останемся здесь. И вот это вот движение вперед у них уже не было. И тогда Бог сказал, что то поколение, которое вышло из Египта и которое не умеет идти вперед, не видит цели, которую перед ним поставил Бог, боится делать шаг вперед для того, чтобы достигнуть своей цели в этой жизни, оно останется там, где оно хочет быть, вот в этой пустыне.
Я думаю, это главное послание, которое мы можем сегодня для себя взять. Кстати, если говорить о еврейском народе, наверное, играет не последнюю роль, что все-таки отношения у Бога были с Моисеем, а они шли как бы за ним, за этим лидером. И вот здесь можно, конечно, тоже много размышлять, но у нас времени для этого нет. Давай мы пока оставим народ и перейдем к Моисею. Почему все-таки именно он не вошел в землю обетованную тоже? Почему это произошло? Да, вот он действительно не поверил в один момент, да, с этой палкой, с этой скалой, водой. Но вот, казалось бы, почему, ну, не простить? Вот этот человек очень много сделал, много верил, много страдал. Ну, а ошибся один раз, и все-таки он не входит в обетованную землю. Или как? Вот ты на это как смотришь?
Или как? А я смотрю на это несколько, ну, с
Иначе,
еврейской
да?
стороны. А кто разговаривал, извините, с Иисусом на горе Фавор? Вот кто? Ну, давайте вспомним. Илья
Ну,
и
Илья,
кто еще?
Моисей, да,
И
Моисей.
Моисей. С кем разговаривал? С Иисусом. да, и объясняли ему, что, вернее, вот это вот явление Моисея, Илья и Иисус. Да, Моисей выполнил свою миссию, и когда он был в пустыне, ему уже было 120 лет.
Лет, да.
Дальше уже вести свой народ должен был другой, молодой, тот, кому было поручено уже войти в эту землю и освобождать уже не старый Моисей, да, все-таки 120 лет, это уже предел человеческой жизни. Ему было сказано, иди, успокойся, тебе было тяжело, ты уже раздражаешься на всех, я тебя понимаю, иди и иди ко мне. Ведь он зашел на гору, да, а когда
увидел, вот это, это да.
Восхождение на гору, это всегда возвышение, это всегда, он всегда, когда говорил с Богом, он всегда восходил на гору. И вот еще, да, и все, ты это увидишь, туда ты не пойдешь, там тебе, в общем-то, делать уже нечего, там пойдет тот, кому я поручу, а ты уже иди ко мне. Ты уже нужен мне здесь, у меня.
То есть другие, это как благословение, наоборот, для него, вот этот уход.
Конечно. И главное, что, помните, сатана спорил с Михаилом о каком теле, о чем теле?
О теле, да, Моисеева. Да,
Моисеевым, да. А где оно? А где тело Моисеева же, нет? Мы знаем, что написано, что он похоронен. Нет, нету тела Моисеева. Поэтому здесь вот такой вот большой вопрос. А главное, что мы встречаемся с Моисеем уже в Новом Завете, когда он разговаривает с Иисусом. По-моему, это ответ на вопрос. Время служения земного Моисея закончилось тогда, когда они подошли к взятию земли обетованной. Дальше должен был вести молодой, сильный Иисус Навин. И при том, если мы посмотрим, что было в книге Иисуса Навина, я тут недавно перечитывала, у меня волосы дыбом встали. Сколько крови, сколько боя.
Ну да, Моисей бы уже не выдержал.
Это не
да,
для Моисея. Да. Это служение не для Моисея.
Хорошо, время у нас немножко, поэтому я думаю, что вы успели уже увидеть, конечно, мессианский прообраз в Моисее. Мы об этом говорили неоднократно. И его и смирение, и послушание, и любовь к народу, которая у него растет в этой пустыне. И он готов отказаться от многого именно ради народа. Собственно говоря, он всю свою оставшуюся жизнь, как он начал служение, он посвящал именно народу. И вот это вот потом удивительное, да, общение с Христом на горе Преображения. И 10 заповедей, я думаю, что вы понимаете, на них сейчас строится вообще наша цивилизация. И хочется мне поговорить, сейчас буквально 3 минуты у нас осталось, о таком моменте, как Моисей в концепции уже Нового Завета. Я понимаю, что эта тема явно не для 3 минут, а может быть даже не для одного эфира, но буквально хотя бы одно слово сказать, хотя ты уже начала, в принципе, это в начале передачи. Вот Моисей, который принес закон, через него, вернее, пришел закон в еврейское общество и даже во весь мир. И Павел, когда размышляет о благодати, он как бы с одной стороны вот противопоставляет вот закон и благодать, говорит о том, что да, вот мы сейчас должны жить не под законом и так далее. И для многих представление такое, что закон, он как бы отменяется. И вполне возможно, что он остался как раз в Ветхом Завете, а в Новом Завете, да, только время благодати. Вот что можно об этом сказать вот буквально за 2,5 минуты? У тебя сложная задача.
Отменить те самые 10 заповедей, которые были написаны Богом на скрижалях, не может никто. И не должен никто, потому что Иисус сказал, что он пришел не отменить, а дополнить, то есть наполнить новым смыслом. Да, ритуальные законы, они как могут быть отменены. Законы, данные и только еврейскому народу, там пища, кашрут, они были даны на тот момент и только этому народу. Но 10 заповедей были даны всем. И для того Иисус пришел, чтобы дать нам возможность благодатью его и силой исполнить эти 10 морально-нравственных заповедей, которые делают нас людьми, которые отличают нас от животных и отличают нас от тех, которые вообще не слушаются Бога. Именно эти 10 заповедей, которые даны на горе Синай Моисея.
То есть получается самое главное, что благодать, ну об этом и апостол Павел тоже говорит, да, благодать не дает нам разрешение на грех, как раз нет, наоборот, никак, то есть мы не имеем права грешить, ну как не то, что не имеем права, но именно будучи верующими людьми, вот мы не должны приступать этих черт, но благодать действительно, как ты говоришь, помогает нам исполнить эти законы. Ну что, как бы некий такой подыток. Вот Моисей сейчас, как фигура, как личность, его основное влияние. Вот то, о чем мы сказали, это удивительная трансформация. Вера в Бога, он отец веры.
Ну, отцом веры все-таки является Авраам.
Авраам.
Не будем забывать. А Моисей – это показатель служения, что в любом возрасте человек может служить Богу с полной отдачей. Если Бог тебя посылает, иди и делай, и тогда увидишь чудеса Божьи. И, конечно, Моисей остается от Моисея до Машиаха, нет такого, как Моисей. Моисей дал закон, который помогает нам благодать Божию исполнять, вот эти 10 заповедей. Они, вот в этом, наверное, дарование Торы, это есть дарование 10 заповедей, это и есть самое главное, то, что для всех, для верующих, принёс Моисей.
Да, дорогие, ну что, на этом и закончим. Инн, спасибо тебе огромное. Вам благословение на всю неделю. Будьте с нами. Бог вам в помощь. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.